роман Грэхэма Грина. Свою книгу Грэхэм Грин назвал «Сила и слава». Говорят о силе и славе Христа распятого, о торжестве, путь которым ведет через Голгофу. Людям свойственно преклоняться перед земной силой и земной славой. И не случайно, что господствующая триумфальная церковь была идеалом многих христиан. Но Грин предпочитает говорить о церкви в годы гонений, когда с нее спала пышная мишура и подверглись испытанию ее духовная сила и верность. Иному читателю может показаться, что события романа разворачиваются в каком-то фантастическом государстве, что автор предлагает ему нечто вроде модной ныне антиутопии. На самом деле, перед нами реальная страна – Мексика конца 20-х годов. Мексиканский кризис назревал давно. Еще в 19 веке церковь приняла активное участие в борьбе страны за отделение от Испании. В результате, после провозглашения независимости, католическая иерархия стала влиятельнейшей общественной силой государства и добилась больших привилегий. Однако очень скоро соперником ее выступила светская партия «Реформы». В 1857 году эта партия добилась принятия законов, направленных против церкви. Монастыри были закрыты, религиозное образование изгнано из всех школ, государственных и частных, духовенство должно было пройти регистрацию, ему запрещалось носить на улицу сутану, заниматься общественной деятельностью, клириков лишили права владения недвижимостью и поставили под строгий контроль государства. Все служители церкви не мексиканского происхождения должны были быть высланы из страны. Однако, благодаря активному сопротивлению духовенства и верующих, большинство этих законов не было проведено в жизнь. В начале 20 века антицерковные силы вновь перешли в наступление. Переворот 1910-20 годов, потрясший Мексику, привел к власти непримиримых врагов христианства. Прежнее законодательство приняло еще более жесткий характер в Конституции 1917 года. Губернаторам штатов было дано полномочие регулировать по собственному усмотрению число духовных лиц на их территориях. С непокорными расправлялись сурово и беспощадно. Вожди мексиканской революции отнюдь не были марксистами. Один за другим они создавали полувоенные режимы, обычные в Латинской Америке. Антиклерикальные лозунги были нужны им только для того, чтобы сломить соперника, церковь. Их идеологией был светский либерализм и просвещение в духе XIX века. Однако жизнь при этих режимах меньше всего походила на жизнь свободного общества, обещанного старым либерализмом. В ответ на массовые репрессии Лига защиты свободы религии начала открытую борьбу с правительством. Вспыхнула гражданская война, длившаяся с 26 по 29 год. Против 50-тысячной правительственной армии выступило 23 тысячи добровольцев-католиков, сражавшихся под девизом «Слава Христу Царю». Отсюда их название «Кристерос». В результате гражданской войны и давления Соединенных Штатов власти оказались вынуждены пойти на уступки. Повстанцам объявили амнистию, а большинство антицерковных законов осталось на бумаге. Грэхэм Грин был хорошо знаком с положением дел в Мексике. В 1938 году он объехал эту страну как член комиссии, изучавшей факт религиозных преследований. Результатом путешествия явились две книги. Репортаж «Дорогами беззакония» 1939 год и роман «Сила и слава» 1940 год, который был отмечен литературной премией как лучший роман года. В 1956 году роман был инсценирован. Книга переносит нас в глухой южный штат Мексики, где губернатор все еще стоит на позиции непримиримой борьбы с церковью. Его цель – уничтожение христианства. Духовенство объявлено вне закона. Епископы и священники вынуждены бежать. Остаются лишь двое. Одного принудили вступить в брак, чтобы он не имел возможности совершать богослужение, а второй много лет скрывается от полиции, продолжая свое дело тайны. Он-то и есть главный персонаж романа. Автор не называет его по имени. Он хочет видеть в нем безымянного героя веры, ибо через него проявилась сила и слава церкви. Однако Грин сделал все, чтобы снять с мученика сусальную позолоту. Оставшись нелегально в своем приходе, священник падает духом, он истерзан одиночеством и постоянным страхом. Он начинает пить, хотя в штате установлен сухой закон. В одной из деревень с ним происходит падение, мимолетная связь с женщиной, минуту отчаяния. В результате он становится отцом несчастного заброшенного ребенка. Одним словом, этот человек наделен множеством слабостей. Сам по себе он вовсе не герой. Мысль о своем грехе давит его. Он не чувствует в себе никаких сил для подвига. В романе его судьба противопоставлена благочестивой легенде, которую мать-католичка читает своим детям. И все же, повинуясь внутреннему голосу, герой проходит свой путь до конца. Он не сознает себя настоящим исповедником веры, но просто говорит, что над ним имеет власть нечто большее, чем он сам. Именно в этой его смиренной верности и торжествует Христос, его сила и слава. Часть первая. Глава первая. Порт. Тесней кольцо, злой силой свора дышит, и с каждым часом смерть становится все ближе. Драйден. Мистер Тенч вышел под горячее мексиканское солнце на белую от пыли улицу узнать, не прибыл ли баллон с эфиром. На крыше сидели грифы и смотрели на него с гнусным равнодушием. Он еще не стал падалью. Слабое чувство протеста поднялось в душе мистера Тенча. Он соскреб расслабившимися ногтями гор с земли с дороги и вяло бросил в птиц. Одна из них поднялась и полетела, хлопая крыльями через город, над маленькой площадью, над бюстом того, кто уже перестал быть президентом, генералом и человеком, над двумя киосками с минеральной водой по направлению к реке и морю. Там она не найдет ничего. В той стороне за падалью гоняются акулы. Мистер Тенч вышел на площадь. «Буэнос диас! Добрый день!» — сказал он человеку с ружьем, который сидел у стены, где осталось немного тени. Но это была не Англия. Человек ни слова не ответил, только недружелюбно взглянул на мистера Тенча, будто не знал этого чужака, и словно мистер Тенч не имел отношения к его двум золотым коронкам. Обливаясь потом, мистер Тенч прошел мимо казначейства, но забыл, зачем шел. За стаканом минеральной, из-за сухого закона, единственное, что можно было выпить, кроме нее в этом штате, пиво, да и то лишь по особому случаю. Она являлась государственной монополией и стоила слишком дорого. Мистер Тенч ощутил отвратительную тошноту в желудке. Нет, должно быть, он шел не за минеральной водой, конечно. Баллон с эфиром. Прибыл пароход. Он слышал его торжествующий гудок, когда лежал в постели после завтрака. Миновав парикмахерскую и две зубоврачебные амбулатории, он вышел между складом и таможней на берег реки. Река медленно текла к морю среди банановых плантаций. Генерал Обрегон причалил к берегу, и с него сгружали пиво. Сотни ящиков уже лежало штабелем на набережной. Мистер Тенч стоял в тени таможенного здания и думал: «Зачем я здесь?» Пекло выжгло его память. Он собрал горькую слюну и с отчаянием плюнул в солнце. Потом он сел на ящик и стал ждать. Все равно делать было нечего, до пяти к нему никто не придет. Генерал Обрегон имел 30 ярдов в длину, несколько футов сломанных поручней, одна спасательная лодка, колокол, висевший на гнилом канате, керосиновый фонарь на носу. Похоже, он продержится в Атлантике еще года 2-3, если только его не настигнет в заливе северный ветер. Но тогда уже ему, разумеется, конец. Впрочем, это не имело значения. Каждый, кто покупал билет, был автоматически застрахован. С полдюжины пассажиров стояла, перегнувшись через поручни, среди связанных за ноги индюков, и глазела на порт, на склады, пустые, выжженные улицы с зуболечебницами и парикмахерскими. Мистер Тенч услышал позади себя скрип револьверной кобуры и обернулся. На него злобно смотрел таможенный инспектор. Он что-то сказал, но мистер Тенч не понял его. «Простите», — сказал он. «Мои зубы», — прошамкал таможник. «О», — ответил мистер Тенч, — «зубы, разумеется». Человек был без зубов и поэтому не мог внятно говорить. Мистер Тенч вырвал их все до одного. Его снова стало тошнить. Что-то было не так. Глисты, дизентерия. «Скоро будут готовы. Сегодня к вечеру», — сказал наобум. Это было, разумеется, нереально. Но так он жил. Вечно все откладывает. Клиент был удовлетворен. Может быть, он забудет, а если нет, что поделаешь? Он заплатил вперед. Таков был весь мир мистера Тенч. Жара, забывчивость и откладывание на завтра. Если возможно, деньги вперед. За что? Он посмотрел на медленную реку. Акулий хвост двигался, как перископ в устье реки. Годами корабли садились на мель, и теперь они служили укреплению берега. Их дымовые трубы наклонились, и словно пушки целились в какую-то далекую цель за банановыми деревьями и болотами. Мистер Тенч подумал. Баллон с эфиром. Чуть не забыл. Разинув рот, он начал угрюмо считать бутылки. 140 ящиков, 12 на 140. Липкая слюна скопилась во рту. 12 на 4, 48. «Боже мой, хорошенькая девушка!» — воскликнул по-английски. 1200, 1680. Он сплюнул и с вялым интересом стал рассматривать девушку на носу генерала Обрегона. У нее была недурная фигурка, глаза, конечно, были слишком черные, во рту блестел непременный золотой зуб, но все же в ней было что-то свежее и юное. 1680 бутылок по одному песо за каждую. Кто-то прошептал по-английски. «Что вы сказали?» Мистер Тенч резко обернулся. «Вы англичанин?» — спросил он пораженный. Но, увидев круглое худое лицо, заросшее трехдневной щетиной, изменил свой вопрос. «Вы говорите по-английски?» «Да», — ответил тот, — «он говорил по-английски». Он стоял неподвижно в тени, маленький человечек в поношенном темном городском костюме с чемоданчиком в руках. Под мышкой у него торчал роман. На грубо размалеванной обложке была изображена любовная сцена. «Простите, я думал, вы обратились ко мне», — сказал он. У него были глаза на выкате. Казалось, он охвачен робким весельем, будто празднует свой день рождения в одиночестве. Мистер Тенч сплюнул густую слюну. «Что такое я сказал?» — он не мог вспомнить. «Вы сказали, боже мой, хорошенькая девушка. Что я имел в виду?» Тенч взглянул на безжалостное небо. Гриф палил там, словно наблюдатель. Но забыл. «Наверное, это девушку. Не часто увидишь такую хорошенькую в этих краях. Одно-две в год. Она слишком молода». «Я ничего не имел в виду, — устало сказал Тенч. — Может, человек просто посмотреть. Я живу один уже 15 лет. Здесь? Неподалеку». Некоторое время они молчали. Тень от здания таможни переместилась на несколько дюймов ближе к реке. Гриф немного сдвинулся с места, подобно стрелке часов. «Вы с парохода?» — спросил мистер Тенч. «Нет». «Уезжаете?» Маленькому человечку, видно, не хотелось отвечать на этот вопрос, но будто оправдываясь, он пояснил. «Я просто смотрел. Наверное, пароход скоро отходит». «На Веракрус», — сказал мистер Тенч. «Через несколько часов». «Он никуда не заходит?» «Куда ему заходить?» — заметил Тенч. «А вы на чем приехали?» Незнакомец ответил неопределенно. «На каное». «У вас плантация?» «Нет». «Приятно слышать английскую речь. Вы выучили английский в Штатах?» Человек кивнул. Он был не слишком разговорчив. «Эх, что бы я дал, чтобы очутиться там», — сказал мистер Тенч. В голосе его прозвучала глубокая тоска. «В вашем чемоданчике, случайно, не найдется что-нибудь выпить? Кое-кто из ваших, я знал одного-двух, держит спиртное в лечебных целях». «Исключительно в лечебных», — сказал человек. «Вы врач?» Тот покосился на Тенча красными воспаленными глазами. «Вы сочтете меня знахарем». «Поднедованное снадобье! Живи и жить давай другим», — сказал мистер Тенч. «А вы что, уезжаете?» «Нет, я пришел сюда за... впрочем, это не важно». Тенч приложил руку к животу и сказал: «У вас нет какого-нибудь средства от... черт не знает чего, проклятая страна. Вы не вылечите меня. Никто не вылечит». «Вы хотите вернуться домой?» «Дом», — сказал мистер Тенч. «Мой дом здесь. Вы знаете, каков вкус песо в Мехико? 4 за доллар. 4, о боже, ора про нобис. Вы что, католик?» «Нет, нет, это просто присказка. Ни во что такое я не верю». И добавил без всякой связи: «Слишком жарко. Я думаю, надо где-нибудь посидеть». «Пойдемте ко мне», — сказал мистер Тенч. «У меня есть запасной гамак. Пароход отойдет еще не скоро, если вы хотите его проводить». «Мне нужно было повидать одного человека», — сказал незнакомец. «Его фамилия Лопес». «О, они его расстреляли несколько недель назад», — сказал мистер Тенч. «Он умер?» «Вы знаете, как здесь это просто. Он был вашим другом?» «Нет, нет», — ответил человек поспешно. «Просто друг моего друга». «Да». «Так вот», — сказал Тенч. Он снова собрал всю горечь во рту и выплюнул ее на знойное солнце. «Говорят, он помогал этим неблагонадежным бежать. Теперь его девчонка живет с начальником полиции». «Его девчонка? Вы имеете в виду его дочь?» «Он не был женат. Я имею в виду девицу, с которой он жил». Мистер Тенч на миг удивился выражению лица незнакомца и снова сказал: «Вы знаете, как это бывает». Он взглянул на генерала Обрегона. «А это лакомый кусочек. Конечно, года через два она станет похожей на всех остальных. Толстый, глупый. О, боже, как хочется выпить». «У меня есть бренди», — сказал незнакомец. Мистер Тенч взглянул на него удивленно. «Где?» Изможденный незнакомец засунул руку в карман, Должно быть, там находилась причина его нервозной веселости. Тенниш схватил его за запястье. «Осторожнее», — сказал, — «только не здесь». Он взглянул туда, где в полоске тени сидел на пустой корзине часовой рядом с винтовкой. «Пойдемте ко мне». «Мне хотелось бы посмотреть, как отправляется пароход», — сказал маленький человек неохотно. «Он отойдет через несколько часов», — снова заверил его мистер Тенч. «Через несколько часов? Точно? А на солнце так жарит. Пойдем лучше ко мне домой». Домом назывались четыре стены, в которых он спал. Настоящего дома у никогда здесь не было. Они направились через маленькую сожженную солнцем площадь, где высился покойный генерал, позеленевший от сырости, и стояли под парой ларьки с газированной водой. Настоящий же дом лежал, словно цветная открытка в куче других открыток. Переберите пачку, вы найдете. Ноттингем, город в метрополе, где он родился. Несколько благополучных лет в Саутленд. Отец Тенчи был также зубным врачом, и первое его воспоминание было о том, как он нашел в мусорной корзине выброшенный слепок беззубых челюстей из гипса, похожий на окаменелость из Дорсета, неандертальца или пятикантропа. Это была его любимая игрушка. Его пытались соблазнить детским конструктором, но судьба его уже была решена. В детстве бывает обычно только один миг, когда приоткрывается дверь и входит будущее. В мусорной корзине были и знойный влажный речной порт, и грифы. Он вытянул их, как жребий. Мы должны быть благодарны судьбе, что не можем увидеть ужасов и падений, окружающих наше детство в буфетах и на книжных полках, везде. Мостовой не было. В сезон дождей деревня, это была просто деревня, утопала в грязи. Теперь земля под ногами была твердой, как камень. Оба мужчины молча миновали парикмахерские зуболечебницы. Вид у грифов на крыше был мирный, как будто они были домашними птицами. Они ковырялись под широкими пыльными крыльями, отыскивая паразитов. «Извините меня», — сказал мистер Тенч, останавливаясь перед одноэтажной деревянной лачугой с верандой, где качался гамак. Лачуга была чуть больше остальных домишек, стоявших на этой узкой улочке, которая кончалась через 200 ярдов болотом. Он сказал нервно. «Хотите посмотреть дом? Не хочу хвастаться, но я здесь лучший зубной врач. Это неплохое место, не хуже других». Гордость, неуверенно звучавшая в его голосе, напоминала растение со слабыми корнями. Заперев за собой дверь, он повел гостя внутрь через столовую, где с двух сторон ничем не покрытого стола стояло два кресла-качалки. Керосиновая лампа, несколько старых американских газет, буфет. «Сейчас я достану стаканы», — сказал он, — «но сначала мне хочется показать вам, ведь вы образованный человек». Окно зубоврачебного кабинета выходило во двор, где с жалкой, суетливой важностью расхаживал несколько индюков. Бормашина с ножной педалью, кресло для пациентов, покрытое ярко-красным плюшем, брошенные в беспорядке запыленные инструменты в стеклянном шкафу, щипцы были засунуты в чашку, сломанная спиртовка задвинута в угол. На всех полках валялись ватные тампоны. «Очень мило», — сказал незнакомец. «Правда, не так уж плохо для этого города», — отозвался мистер Тенч. «Вам не понять этих трудностей. Эта бормашина, — говорил он с горечью, — сделана в Японии. Я работаю на ней всего месяц, и она уже барахлит. Но у меня нет денег на американское». «Очень красивое окно», — сказал незнакомец. Одна створка с витражным стеклом была открыта внутрь комнаты. Через противомоскитную сетку на двор с индюками глядела Мадонна. «Я взял его», — сказал мистер Тенч, — «когда они грабили церковь. По-моему, нехорошо, если в кабинете зубного врача нет витража. Как-то некультурно. Дома, я имею в виду Англию, это бывает обычно смеющийся рыцарь, не знаю почему, или Роза Тюдор. Но здесь не приходится выбирать и привередничать». Он открыл другую дверь и сказал: «Моя рабочая комната». Здесь прежде всего бросалась в глаза кровать с противомоскитным пологом. «Понимаете, — сказал мистер Тенч, — не хватает помещения». Кувшин и таз стояли в одном конце самодельной лавки, там же лежало мыло, а на другом конце паяльная трубка, поднос с песком, клещи и маленький горн. «Я выплавляю в песке», — сказал мистер Тенч. «Что еще остается делать в этих местах?» Он поднял процесс нижней челюсти. «Не всегда выходит то, что надо», — сказал он. «Разумеется, они недовольны». Он положил протез и кивнул на другой предмет на лавке. Это была какая-то длинная кишка с двумя маленькими резиновыми грушами. «Врожденная трещина», — пояснил. «Я это попробовал впервые. Случай Кингслея. Сомневаюсь, что выйдет толк. Но человек должен стараться идти в ногу с веком». Его челюсть отвисла. Взгляд снова стал пустым. Жара в маленькой комнате была невыносимой. Он стоял здесь, словно человек, заблудившийся в пещере среди приборов и инструментов, принадлежащих эпохе, которую он очень мало знает. Незнакомец сказал: «Не присесть ли нам?» Мистер Тенч тупо посмотрел на него. «Мы можем открыть бренди». «Ах да, бренди!» Мистер Тенч взял два стакана с перекладиной над лавкой, которая служила ему буфетом, и обтер их от песка. Потом он подошел, и они сели в качалке в передней комнате. Мистер Тенч налил в стаканы. «Разбавим водой?» — спросил гость. «Здесь нельзя доверять воде», — сказал Тенч. «Из-за нее у меня неприятности тут». Он приложил руку к животу и сделал большой глоток. «Вы тоже неважно выглядите», — сказал он. «Смотрелся ваши зубы. Одного клыка не было, передние были желтые, в камнях и дуплах. Вы должны обратить на них внимание». «Что толку?» — сказал гость. Он осторожно держал стакан с бренди на самом донышке, словно это было животное, которое он приютил, но которому не доверяет. Он выглядел голодным и неухоженным и казался неудачником, потерпевшим поражение в жизни случайно из-за плохого здоровья или характера. «Выпейте», — подбодрил мистер Тенч, — «то был не его бренди. Вам станет лучше». Черный костюм человека и опущенные плечи наводили на неприятные мысли о гробе, а в его испорченных зубах уже поселилась смерть. Мистер Тенч налил себе еще стакан. «Я живу здесь одиноко», — сказал он. «Приятно поговорить по-английски хотя бы с неангличанином. Если хотите, я покажу вам фото моих ребят». Он достал пожелтевший любительский снимок из записной книжки и протянул ему. Два маленьких мальчика в саду за домом дрались из аллейки. «Правда», — сказал он, — «это было 16 лет назад. Они теперь уже молодые люди. Один умер». «Что ж», — тихо откликнулся гость, — «зато в христианской стране». Он отхлебнул бренди и странно улыбнулся мистеру Тенчу. «Надо думать, что так», — удивленно сказал мистер Тенч. Он избавился от липкой слюны во рту и добавил: «По-моему, это не очень меняет дело». Он замолчал, мысли витали далеко, рот был открыт, он выглядел тусклым и опустошенным, пока боль не напомнила о себе, и он налил еще бренди. «Так-так, о чем это мы с вами говорили, малыши?» «Да, малыши. Странно, какая ерунда порой запоминается. Знаете, я помню эту лейку лучше, чем детей. Она стоила 3 шиллинга, 11 пенсов и 3 фартинга, и была зеленой. Я мог бы показать магазин, где я ее купил. Но дети...» Он задумался над стаканом. «Я не могу вспомнить о них ничего, кроме того, что они плакали». «Вы получаете от них известие?» «Я перестал писать еще прежде, чем поселился здесь. Какой смысл? Я не могу посылать им деньги. Не удивлюсь, если моя жена вторично выйдет замуж. Ее мать хотела этого, злобная сука. Она всегда терпеть меня не могла». «Это ужасно», — сказал гость тихим голосом. Мистер Тенч удивленно взглянул на собеседника. Тот качался в кресле, готовый уйти и остаться, и был похож на черный вопросительный знак. Со своей серой трехдневной щетиной и видимой слабостью он не внушал уважения. Такому можно приказывать что угодно. Он сказал: «Я имел в виду мир, все, что в нем творится. Пейте ваш бренди». Тот отхлебнул глоток, как бы уступая. «Вы помните эти края прежде», — сказал, — «до того, как пришли краснорубашечники?» «Разумеется. Какой счастливой тогда была жизнь». «Да? Я этого не замечал». «У людей, по крайней мере, был Бог». «На состоянии зубов это не отражалось», — сказал мистер Тенч. Он налил себе еще из бутылки гостя. «Это всегда было ужасное место. Тоскливое. Боже мой! Те, кто живут в Англии, назвали бы его романтичным. Я думал, пройдет 5 лет, и я уеду. Здесь было полно работы. Золотые зубы. А потом курс песо упал. И теперь я не могу выбраться отсюда. Но когда-нибудь я это сделаю. Сверну дело, поеду домой, буду жить, как положено джентльмену. Я забуду все это», — он указал на пустую... вровень с землей комнаты. «Осталось немного ждать. Я оптимист». Внезапно незнакомец спросил: «А долго он идет до Веракруса?» «Кто?» «Пароход». Мистер Тенч ответил уныло: «40 часов, и вы там. Дилигенция, хороший отель и дансинги. Веселый город». «Кажется, так близко», — сказал гость. «А сколько стоит билет?» «Вы должны спросить у Лопеса. Он агент», — сказал мистер Тенч. «Но Лопес...» «Ах да, я забыл, его расстреляли». Кто-то постучал в дверь. Незнакомец сунул свой чемоданчик под качалку, а мистер Тенч осторожно подошел к окну. нельзя никому доверять, сказал. У любого зубного врача с именем есть враги. Робкий голосок умоляюще сказал: «Свои». И мистер Тенч открыл. Солнце немедленно ворвалось, как раскаленный брусок металла. В дверях стоял ребенок, спрашивая о докторе. У него была широкополая шляпа и тупые карие глаза. Позади него на утрамбованной раскаленной дороге топтались и храпели два мула. Мистер Тенч объяснил, что он не доктор, а зубной врач. Оглянувшись, он увидел, что незнакомец скрючился в кресле качалки, его пристальный взгляд стал умоляющим. Ребенок ответил, что в городе появился новый доктор, а у старого лихорадка, он не может выйти из дома. Мать мальчика заболела. Смутная мысль мелькнула в мозгу мистера Тенча. Он сказал, сообразив: «Вы ведь врач, кажется?» «Нет, я должен идти на пароход. По-моему, вы говорили...» «Я передумал». «Но начали через несколько часов. Он никогда не ходит точно по расписанию». Мистер Тенч спросил ребенка, далеко ли идти. 6 миль, — ответил тот. «Слишком далеко, — сказал мистер Тенч. — Иди, поищи кого-нибудь другого». И, повернувшись к незнакомцу, добавил: «Как быстро здесь распространяется новость. Все уже знают, что вы в городе». «Я ничем не мог помочь, — сказал незнакомец с тревогой в голосе. Казалось, он смиренно спрашивал мнение мистера Тенча. «Ступай, — приказал мистер Тенч. Ребенок не шелохнулся. Он стоял на палящем солнце и глядел на них с бесконечным терпением. Он повторил, что его мать умирает. Карие глаза не выражали никаких чувств. Это был простой факт. Ты рождаешься, твои родители умирают, и ты сам состаришься и умрешь. «Если она умирает, — сказал мистер Тенч, — ей не нужен врач». Незнакомец через силу поднялся, однако так, словно прозвучало требование, не позволявшее ему отказать. «Так всегда, — печально сказал он, — так всегда бывает. Вы успеете на пароход». «Не успею, — сказал гость. — Конечно, не успею». Легкое раздражение охватило его. «Дайте мне бренди». Он сделал долгий глоток, взглянул на равнодушного ребенка, на палящую улицу, на грифов, повисших в небе, словно грязные пятна. «Но если она умирает, — сказал мистер Тенч, — зная этих людей, окажется, что она так же умирает, как я. Вы ей не нужны». Ребенок наблюдал за ними с полным безразличием. Спор на чужом языке был для него лишен смысла. Он его не касался. Он просто ждал, когда врач пойдет с ним. «Что вы знаете? — взволнованно сказал незнакомец. — Все только и твердят, вы не нужны». Бренди подействовал на него. С непонятной горечью он добавил: «Мне кажется, что я слышу, как это говорят во всем мире». «Если так, — сказал мистер Тенч, — будет другой пароход, через 2 недели или через 3. Вы счастливчик, вы можете удрать отсюда. Вы не вложили сюда капитала». Он подумал о своем капитале: японская бормашина, зубоврачебное кресло, спиртовка, маленький горн для протезов. Целое состояние в этой стране. «Пошли, — сказал человек ребенку. Он повернулся к мистеру Тенчу и поблагодарил за гостеприимство. Он обладал достоинством, хорошо известным мистеру Тенчу, достоинством людей, которые боятся боли, но все же решительно садятся в его зубоврачебное кресло. Возможно, ему не хотелось ехать на море. Он сказал со старомодной учтивостью: «Я буду молиться о вас». «Я был рад вам, — сказал мистер Тенч». Человек сел на мула, и под палящим зноем ребенок очень медленно поехал вперед, в направлении к болоту. Незнакомец появился утром как раз с той стороны, казалось, для того только, чтобы взглянуть на генерала Обригона и вернуться назад. Под действием бренди он не совсем твердо держался в седле, весь его облик выражал разочарование. Вскоре он превратился в мимолетное видение в конце улицы и исчез из виду. Возвращаясь себе в комнату, мистер Тенч подумал, что с этим незнакомцем приятно было поговорить, и на всякий случай запер за собой дверь. Теперь перед ним была пустота и одиночество. И то, и другое было ему привычно, как собственная физиономия в зеркале. Он сел в кресле и раскачивался на нем, создавая легкое движение в спертом воздухе. Термиты вереницей ползли по комнате к тому месту, где гость пролил немного бренди. Там они останавливались у лужиц, а потом двигались цепочкой к другой стене и скрывались. На реке дважды просигналил генерал Обригон, неизвестно зачем. Гость забыл книгу. Она лежала под качалкой. На обложке женщина в платье времен короля Эдварда рыдала на ковре, обнимая коричневые остроносые ботинки мужчины. Он стоял над ней, презрительный, с напомаженными усиками. Книга называлась «Вечная мученица». Помедлив, мистер Тенч поднял ее. Он был поражен. То, что оказалось внутри, не соответствовало обложке. Книга была латинская. Мистер Тенч погрузился в раздумья. Он закрыл книгу и отнес ее в свою протезную мастерскую. Нельзя сжигать книги. Можно ее спрятать, если ты не вполне понимаешь, что все это значит. Он положил ее в маленькую плавильную печь. Потом остановился перед лавкой с отвисшей челюстью. Он вспомнил, для чего он шел на набережную, за баллоном эфира, который должен был прибыть с генералом Обригоном. На реке снова прозвучал гудок, и мистер Тенч выбежал без шляпы на солнце. Он сам говорил, что пароход не уйдет до утра, но ни в чем нельзя было полагаться на этих людей. Вдруг на этот раз они станут следовать расписанию. Когда он выбежал на берег, между таможней и складом, генерал Обригон был уже на расстоянии 10 футов от берега и шел по ленивой реке к морю. Он безнадежно крикнул вслед пароходу. На набережной не было и признаков баллона. Он крикнул еще раз, а потом успокоился. В конце концов, это было неважно. Еще одна небольшая неприятность терялась на фоне великой покинутости. Над генералом Обригоном подул легкий ветерок. С обоих сторон тянулись банановые плантации, кое-где торчал несколько радиоантенн. Порт остался позади. Если оглянуться, то ничего нельзя было увидеть. Можно сказать, что и вовсе не было. Открывали широкие просторы Атлантики. Большие серые валы вздымали нос, и связанные индюки ездили по палубе. Земля уходила вдаль под мерную бортовую качку. Внезапно спустилась ночь. В небе зажглись близкие яркие звезды, и только керосиновый фонарь горел на носу. И та девушка, которую с берега заметил мистер Тенч, тихо запела печальную чувствительную песню о розе, на которой остались капли крови любимого. Беспредельное чувство свободы и простора царило над заливом, а низкая береговая линия была глубоко погружена во мрак, словно мумия в гробницу. «Я счастлива», — сказала сама себе девушка, не понимая почему. «Я счастлива». Между тем, далеко позади, в темноте брели мулы. Действие бренди давно кончилось, и человек, продвигавшийся по заболоченной дороге, которая станет непроходимой в дождливый сезон, мысленно отметил гудок генерала Обригона. Путник знал, что это значит. Пароход ушел по расписанию, а он остался. Против своей воли он возненавидел и мальчика, ехавшего впереди, и больную женщину. Он был недостоин того, что совершал. Болотные запахи обступали его. Казалось, эта часть мира так и не была иссушена пламенем в ту пору, когда Земля начала свое вращение в космосе. Здешний край впитал в себя только мглу и туман тех бесконечных пространств. Он начал молиться, покачиваясь так неровных спотыкающихся шагов мула и повторяя заплетающимся языком: «Пусть меня скорее схватит, пусть меня скорее схватит». Сделав попытку бежать, он оказался в роли царька западноафриканского племени, раба своего народа, который не имеет права лечь, даже если обессилен. Глава вторая. Столица. Наряд полицейских возвращался в участок. Шли беспорядочно, с небрежно висящими на плечах винтовками. Вместо пуговиц — обрывки ниток. Обмотки сползли к лодыжкам. Низкорослые люди с непроницаемыми глазами индейцев. Маленькая площадь на вершине холма была освещена фонарями и стройными шарами. Провода между ними провисали чуть не до голов прохожих. Казначейство, президентский дворец, зуболечебница, тюрьма, белое здание с колоннами, которым уже 300 лет, а затем вниз, по крутой лестнице, задняя стена разрушенной церкви. Как бы ни идти, обязательно придешь к воде и к реке. Розовые классические фасады облезли и обнажили глину, и глина мало-помалу становилась просто грязью. На площади происходило вечернее гуляние. Женщины шли в одном направлении, мужчины в другом. Молодые люди в красных рубахах шумно толпились вокруг ларьков с газировкой. Впереди отряда полицейских с презрительным видом шел лейтенант. Казалось, он приставлен к этим людям против воли, и шрам на его челюсти остался от попытки к бегству. Краги были начищены, кобура револьвера тоже, все пуговицы пришиты. Тонкий крючковатый нос торчал на худом лице танцовщика. Его опрятность в этом захудалом городке производила впечатление непомерной амбиции. Со стороны реки на площадь тянуло кислым запахом. На крышах устроились на челе грифы, прикрывшись грубыми черными крыльями. Изредка маленькая глупая головка высовывалась поглазеть из-под крыльев, лапа меняла положение. Ровно в 9:30 все огни на площади погасли. Полицейский взял на караул, и наряд валился в барак. Не дожидаясь приказа, повесили винтовки около офицерской комнаты, в развалку пошли во двор, к своим гамакам или в уборную. Некоторые сбросили башмаки и легли. С глиняных стен осыпала штукатурка. Целое поколение полицейских уже исцарапало звездку посланиями. Несколько крестьян ждали на скамье, свесив руки между колен. Никто не обращал на них внимания, двое дрались в уборной. «Где шеф?» — спросил лейтенант. Никто не знал. «Скорее всего, играет где-нибудь в городе в бильярд». Фронтоватый лейтенант в досаде присел на стол начальника. На известке за его спиной были изображены два соединенных сердца. «Ладно», — сказал он, — «чего вы ждете? Видите арестованных?» Они вошли один за другим, кланяясь, держа шляпы в руках. «Такой ты напился и безобразничал. Штраф 5 песо. Я не могу заплатить ваше превосходительство. Пусть вычтет уборные, а потом камеры. Такой ты испоганил предвыборную афишу. Штраф 5 песо. У такого-то под рубахой найден образок. Штраф 5 песо». Дежурство близилось к концу. Никаких серьезных происшествий не было. В открытое окно с тонким звоном влетали москиты. Снаружи послышалось, как часовой берет на караул, вернулся начальник полиции. Бодрой походкой вошел краснолицый толстяк в белом фланелевом костюме и широкополой шляпе. Патронтаж и огромный револьвер хлопали поляшки в такт шагам. К рту он прижимал носовой платок. Он мучился. «Опять болят зубы», — сказал он. «Опять болят». «Никаких происшествий», — сказал лейтенант презрительным тоном. «Сегодня со мной снова говорил губернатор», — пожаловался начальник. «Спиртное?» «Нет, священник. Но ведь последний был расстрелян несколько недель назад. Губернатор иного мнения». «Чертовски досадно», — сказал лейтенант, — «что у нас нет фотографий». Его взгляд скользнул по стене к фото Джеймса Калвера, разыскиваемого в Соединенных Штатах за ограбление банка и убийство. Грубое асимметричное лицо, снятое в двух ракурсах, описание разослано по всем полицейским участкам Центральной Америки. Низкий лоб и фанатичный застывший взгляд. Лейтенант смотрел на фото с сожалением. У этого человека было мало шансов добраться до юга. Скорее всего, его поймают в какой-нибудь забегаловке на границе. В Хуаресе или Педрос Негросе или в Ногалесе. «Он говорит, что фотографии у нас есть», — простонал начальник. «О, мой зуб!» Он пытался достать что-то из заднего кармана брюк, но мешала кобура. Лейтенант нетерпеливо постукал начищенным сапогом. «Вот», — сказал начальник. Множество людей сидело вокруг стола. Девочки в белых муслиновых платьях, растрепанные пожилые женщины с озабоченными лицами. На заднем плане виднелось несколько мужчин застенчивыми, беспокойными взглядами. Все лица стояли из мелких точек. Это было снято много лет назад газетные фотографии праздника в честь первого причастия. В окружении женщин сидел моложавый мужчина, судя по воротничку, католический священник. Легко было представить, как его угощают лакомствами, сбереженными на этот день, в удушливой атмосфере заботы и почтения. Он восседал здесь полный, с глазами на выходе, отпускающий безобидные шуточки. «Это было снято много лет назад», — сказал шеф. «Он похож на всех прочих», — ответил лейтенант. Фотография была нечеткой, замусоленной, и все-таки было видно, что гладко выбритый и тщательно припудренный подбородок был слишком полным для его лет. Он рано узнал светлые стороны жизни, уважение окружающих, обеспеченность. Избитые благочестивые слова на языке, шуточки, помогающие налаживать отношения, готовность принимать почести от людей. Счастливый человек. Органическая ненависть, какая бывает у собаки при встрече с чужой собакой, зашевелила в животе у лейтенанта. «Мы уже расстреливали его 5 раз», — сказал он.
Губернатор получил рапорт. На прошлой неделе он пытался удрать в Веракрус. Чем занимаются чернорубашничники, если он добрался до нас?
Конечно же, они упустили его. Это только случайно, что он не попал на пароход.
Куда он делся?
Найден его мул. Губернатор говорит, что его надо взять во что бы то ни стало в этом месяце, прежде чем наступят дожди.
Где был его приход?
Консепсион и окрестные деревни. Он уехал оттуда уже несколько лет назад.
Что-нибудь о нем известно?
Он может сойти за гринго. 6 лет провел в одной американской семинарии. Больше я ничего не знаю. Родился в Кармене, сын лавочника. Такие данные нам едва ли помогут.
По-моему, все они на одно лицо, сказал лейтенант. Что-то вроде ужаса охватило его, когда он взглянул на белые муслиновые платья.
Он вспомнил запах ладана в церквах его детства, свечи, кружева и самодовольство.
Непомерные требования, идущие со ступеней алтаря от людей, которые не понимали смысла жертвы.
Старые крестьяне становились на колени перед священными статуями с крестообразно простертыми руками. Измученные долгим трудом на плантациях, они здесь еще больше умерщвляли плоть. А священник обходил их с тарелкой для пожертвований, принимая их сентавы, распекая за пустячные грешки, которыми они доставляли себе маленькие радости, и ничем не жертвуя сам, кроме разве плотских утех.
Но ведь это не трудно, подумал лейтенант, совсем не трудно. Сам он не нуждался в женщинах. Он сказал: «Мы поймаем его, это только вопрос времени».
«Мои зубы», — заныл снова шеф, — «это травляет мне всю мою жизнь». Сегодня меня отпускало самое больше на полчаса. Вам надо сменить зубного врача. Все они одинаковы.
Лейтенант взял фотографию и приколол ее на стену. Джеймс Калвер, грабитель банков и убийца, уставился на праздник первого причастия, повернувшись к нему своим жестким профилем.
«Во всяком случае, это настоящий мужчина», — сказал лейтенант одобрительно.
«Кто? Этот гринго?»
«А вы слышали, что он сделал в Хьюстоне?» — сказал шеф. «Удрал с 10 000 долларов, застрелил 2 полицейских».
«Полицейских?»
«В каком-то смысле даже лестно иметь дело с такими людьми», — шеф яростно прихлопнул москиты.
«Человек вроде этого, — сказал лейтенант, — не причиняет особого вреда. Ну, погибло несколько человек. Все мы умрем. Деньги? Кто-то же должен их тратить. Больше пользы мы приносим, когда ловим одного из тех».
Он стоял в побеленной комнате с видом достойного мыслящего человека, в своих сапогах, надраенных до блеска и исполненной желчностью. Было что-то бескорыстное, почти добродетельное в его стремлении поймать холеного уважаемого гостя, посетившего праздник первого причастия.
«Он, должно быть, дьявольски хитер, — уныло сказал шеф, — если ускользал столько лет».
«Это смог бы любой, — ответил лейтенант. — Мы за них не брались как следует, если не считать тех случаев, когда они сами шли нам в руки. А что, я смог бы поручиться, что добуду этого человека в пределах месяца.
Если бы у меня было достаточно полномочий».
«Легко говорить, — сказал шеф. —
Что бы вы могли сделать?
Штат небольшой, на севере горы, на юге море. Я бы все обыскал, как обыскивают улицу, дом за домом».
«Легко сказать, — невнятно простонал шеф, прижимая ко рту платок.
Неожиданно лейтенант произнес: — Я скажу вам, что бы я стал делать. Я бы взял по человеку из каждой деревни штата в качестве заложника. Если местные жители не донесут на этого человека, когда тот появится, заложники будут расстреляны, и тогда мы возьмем следующих.
Погибнет много народа.
Игра стоит свеч. Навсегда избавимся от этих людей, — сказал лейтенант, и в словах послышалось ликование. —
А знаете, — сказал шеф, — в этом что-то есть.
Лейтенант шел к себе через город мимо домов с опущенными жалюзи. Вся его жизнь прошла тут. Здание синдиката рабочих и крестьян было когда-то школой. Он сделал усилие, чтобы прогнать эти безрадостные воспоминания. Весь город изменился. Асфальтированная спортплощадка на холме близ кладбища, где железные трапеции стояли, словно виселицы под лунным светом, раньше были собором. У новых детей будут новые воспоминания. Ничто никогда не останется неизменным. Когда он шел, внимательно всматриваясь в окружающее, он чем-то напоминал священника. Так богослов обозревает заблуждение минувших веков, чтобы снова дать им бой.
он достиг своего пристанища. Дома были все одноэтажные, побеленные, построенные вокруг внутренних двориков с фонтанчиками и несколькими цветами. Окна, выходящие на улицу, были забраны решеткой. В комнате лейтенанта была кровать, устроенная из старых ящиков с соломенным тюфяком, подушкой и простыней. На стене висел портрет президента и календарь, а на кафельном полу стоял стол и кресло-качалка. При свете свечи все выглядело сурово, как тюремная камера или келья монаха. Лейтенант сел на кровать и стал снимать сапоги. Был час молитвы. Черные жуки ударялись о стены так громко, словно взрывались хлопушки. Больше десятка ползала по кафелю со сломанными крыльями. Он приходил в ярость от мысли, что есть еще в штате люди, которые веруют в любящего и милосердного Бога. Говорят, что существует мистики, но его личный опыт говорил о пустоте. Это была полная уверенность в существовании гибнущего, остывающего мира, человеческих существ, которые возникли из животных. И все это не имело никакой цели. Он это знал. Он улегся на кровать в рубашке и бриджах и задул свечу. Жара стояла в комнате, подобно врагу. Но, вопреки своим ощущениям, он верил в ледяную пустоту космических пространств. Где-то играло радио. Музыка из Мехико, или, возможно, даже из Лондона или Нью-Йорка, просачивалась в этот глухой заброшенный штат. Это казалось лейтенанту уязвимым местом обороны. Здесь была его земля, и он оградил бы, обнес бы ее, если мог, стальными стенами, пока не искоренил бы в ней все, что напоминало о той жизни, которая когда-то окружала его печальное детство. Он хотел разрушить все, остаться одному, безо всяких воспоминаний вообще, словно он начал жить всего 5 лет назад. Лейтенант лежал на спине с открытыми глазами, а жуки со звуком выстрела ударялись в потолок. Он вспомнил священника, которого расстреляли краснорубашечники на холме у кладбищенской стены. Тот тоже был маленьким тучным человечком с глазами на выкате. Он был епископом и думал, что это его защитит. Он слегка презирал низших клириков и все время указывал на свой сан. Только перед самым концом он вспомнил о молитве. Опустился на колени, и ему дали несколько времени для последнего покаяния. Лейтенант просто наблюдал. Это дело ему не поручали. Всего они расстреляли 5 священников. 2 или 3 успели бежать. Главный епископ был в безопасности в Мехико, а 1 священник подчинился приказу губернатора, требовавшего от клириков вступления в брак. Он жил теперь близ реки со своей домохозяйкой. Это, конечно, было хорошее решение. Оставить его живым свидетельством слабости их веры. Это показывало ложь всего, что они делали в прошлом. Потому что если бы они действительно верили в рай или ад, они бы не отказались от вечности из-за краткого мига страданий. Лежа на своей жесткой постели, в сырой жаркой комнате, лейтенант не испытывал никакого сочувствия к слабостям плоти. В одной из комнат торговой школы женщина читала в кругу своей семьи. 2 девочки 6-10 лет сидели на кровати, а 14-летний мальчик стоял, прислонившись к стене с выражением смертельной скуки. Юный Хуан, читала мать, с детства отличался смирением и благочестием. Другие мальчики могли быть грубыми и мстительными, но юный Хуан следовал завету Господа нашего и подставлял другую щеку. Однажды отец, решив, что он обманул его, избил Хуана, но Хуан сказал ему: «Дорогой отец, подобно тому, как Отец наш Небесный имеет право наказывать тех, кого любит», мальчик с досадой стал тереться лицом об известку, а кроткий голос продолжал монотонно читать. Девочки сидели с блестящими внимательными глазами и впитывали сладость благочестия. Не нужно думать, что юный Хуан чуждался смеха и игр с другими детьми. Но бывали моменты, когда он, взяв духовную книгу с картинками, удалялся в хлев отца, покидая круг веселых товарищей. Мальчик раздавил черного жука босой ногой и мрачно подумал, что все имеет конец. Рано или поздно они доберутся до последней главы, и юный Хуан умрет у стены, воскликнув: «Слава Христу Царю!» Но потом, думал он, появится другая книга. Их тайно провозили каждый месяц из Мехико, если только таможенники знали, где искать. Нет, юный Хуан был настоящим мексиканским мальчиком. И хотя он был более задумчив, чем его товарищи, но оказывался всегда первым, когда готовился спектакль. Однажды его класс ставил маленькую пьесу в присутствии епископа. посвященную гонениям на первых христиан, и никто не был так забавен, как Хуан, выбранный на роль Нерона. Сколько юмора вложил в нее этот мальчик, которому суждено было погибнуть от руки правителя, более жестокого, чем сам Нерон. Однокашник Хуана, ставший впоследствии иезуитом, отец Мигуэль Серра, пишет: «Ни один из нас не забудет того дня». Одна из девочек украдкой облизнула губы. Вот это была жизнь! Поднялся занавес. Хуан был одет в лучший купальный халат матери. Углем ему нарисовали усы, а на голове была корона, сделанная из жестяной бисквитной коробки. Даже добрый старый епископ улыбнулся, когда Хуан шагнул к краю импровизированной сцены и начал декламировать. Мальчик подавил зевоту, прикрыв рот к стене. «Хуан действительно святой?» — спросил он, потеряв терпение. «Он будет им скоро, когда решит святой отец». «А они все похожи на Хуана?» «Кто?» «Мученики». «Да, все. Даже падре Хосе?» «Не упоминай его имени», — сказала мать. «Как тебе не стыдно? Это презренный человек, богоотступник. А он мне сказал, что он больше мученик, чем остальные». «Сколько раз я тебе говорила, сынок, не разговаривай с ним. А тот, который приходил к нам...» «Нет, он не совсем такой, как Хуан». «Он тоже презренный?» «Нет, нет, совсем не презренный». Младшая девочка внезапно сказала: «От него пахло чем-то странным». Мать продолжала чтение. «Предчувствовал ли Хуан в тот вечер, что пройдет немного лет, и он сам войдет в число мучеников? Мы не знаем. Но Мигуэль Серра рассказывает, что в тот вечер Хуан дольше, чем обычно, стоял на коленях, когда его товарищи стали подтрунивать над ним, как это любят делать мальчики. Голос читал и читал, он звучал тихо, неторопливо, с неизменной кротостью. Девочки слушали внимательно, стараясь запомнить благочестивые выражения, чтобы потом удивить ими родителей. А мальчик снова зевал у стены. Все имеет конец. Потом мать пошла к отцу. «Мне так тревожно за мальчика», — сказала она. «А почему не за девочек? Сейчас всюду тревожно. Они обе уже маленькие святые, а мальчик, он задает такие вопросы об этом священнике-пьянице. Жаль, что он был у нас в доме. Его бы забрали, если бы мы не дали ему приют. Он стал бы одним из твоих мучеников. О нем бы написали книгу, и ты читал бы ее детям. Тот человек? Никогда». «Ну, в конце концов, — сказал муж, — он продолжает делать свое дело. Я не верю тому, что пишут в этих книгах. Все мы люди». «Знаешь, что я сегодня слышала? Одна бедная женщина принесла ему покрестить своего сына. Она хотела назвать его Педро, но священник был выпивший, ничего не разобрал и крестил мальчика Бригитой. Бригитой! Что ж, это имя хорошей святой. Порой ты выводишь меня из терпения», — сказала мать. «А недавно наш мальчик беседовал с падре Хосе». «Город наш маленький», — сказал муж. «Рассчитывают нам не на что. Мы здесь брошены. Мы должны сами как можем выходить из положения. Что касается церкви, то это падре Хосе и тот священник-пьяница. Я не знаю никого другого. Если нам не нравится такая церковь, что ж, мы должны ее покинуть». Он терпеливо смотрел на нее. Он был лучше образован, чем жена, умел печатать на машинке, знал основы бухгалтерии. Один раз он побывал в Мехико, мог разобраться в карте. Он знал степень их покинутости. 10 часов по реке до порта и еще 42 по заливу до Веракруса. Вот единственный выход. На севере болото и реки до самых гор, которые отделяли их от соседнего штата. А по ту сторону и вовсе было бездорожье. Только тропы для мулов и случайный, маловероятный самолет. Индейские селения и хижины пастухов, а в 200 миль Тихий океан. Она сказала: «Я лучше умру». «Конечно», — ответил он, — «это само собой разумеется, но мы должны продолжать жить». Старик сидел на пустом ящике в выжженном дворике. Он был очень толст и страдал одышкой. Он тяжело пыхтел, как после больших усилий на жаре. Когда-то он немного занимался астрономией, теперь, глядя в ночное небо, пытался определить созвездие. На нем была только рубаха и брюки, ноги были босые, но в его манерах явно сохранилось что-то церковное. 40 лет священства наложили на него свою печать. В городе царила тишина, все спали. Мерцающие космические миры, казалось, таили в себе надежду, что Земля еще не вся Вселенная. Быть может, где-нибудь есть место, где не умер Христос. Трудно было поверить, что оттуда Земля выглядит такой же сверкающей. Ведь, наверное, она покрыта густым туманом, медленно вращается в пространстве, словно горящий покинутый корабль. Весь земной шар окутан собственным грехом. Из единственной комнаты, которую он имел, его позвала жена. «Хосе! Хосе!» Он вздрогнул, словно галерный каторжник под ударом бича. Взгляд его оторвался от неба, созвездия унеслись ввысь, черные жуки ползали по двору. «Хосе! Хосе!» Он думал о тех, что погибли с завистью. Это произошло так быстро. Они были отведены на кладбище и расстреляны у стены. 2 минуты жизнь прервалась. Разве это мученичество? Его жизнь все тянулась. Ему было только 62. Он мог прожить до 90. А те 28 лет, неизмеримый период между рождением и первым приходом, вмещали все. Детство, юность, семинарию. «Хосе, иди спать!» Он задрожал. Он знал, что был смешон. Старику нелепо жениться, а уж старому священнику. Он посмотрел на себя со стороны. Годится ли он даже для ада? Он был просто толстым старым импотентом, предметом насмешек в постели. Но потом он вспомнил о даре, который получил, и который никто не мог отнять у него. То, что делало его достойным осуждения, власть притворять обладку в тело и кровь Господню. Он был святотатцем. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, он предавал Бога. Какой-то безумный католик-ренегат, напичканный политикой губернатора, ворвался в церковь, тогда еще здесь были церкви, надругался над святыми дарами, он бросил их на пол и топтал, а народ схватил его и повесил на колокольне, как делает с чучелом Иуды в Великий Четверг. «Он не такой уж плохой человек», — думал падре Хосе. «Он может быть прощен. Для него это была просто политика, а я хуже его. Я похож на непотребную картинку, которую у всех на глазах каждый день развращает детей». Он икнул на своем ящике, дрожа от ветра. «Хосе, ты что делаешь? Иди спать!» У него теперь не было никаких дел. Ни треп, ни литургии, ни исповеди. И больше не имел никакого смысла молиться. Молитва требовала действия, а у него не было намерения действовать. Уже 2 года жил он в состоянии смертного греха. И некому было принять его исповедь. Ему ничего не оставалось, как сидеть и есть. И он ел, ел слишком много. Она откармливала его на убой. «Хосе!» У него началась нервная икота при одной мысли, что сейчас он в 738-й раз пойдет к своей грубой домоправительнице, своей жене. Она, должно быть, лежит под противомоскитным пологом на громадной мерзкой кровати, занимающей полкомнаты. Костлявый призрак с лошадиным лицом и коротким крысиным хвостиком седых волос. В нелепом ночном чепце и воображает, что заняла положение в обществе, жена правительственного пенсионера, единственного женатого священника. Она гордилась этим. «Хосе!» «Да, иду, любовь моя», — сказал он, встал с корзины. Где-то раздался смех. Он поднял свои красные заплывшие глаза, похожие на глаза свиньи, которые чувствуют, что ее ведут на бойню. Тонкий детский голосок пропищал. «Хосе!» Он замешательно обвел взглядом двор. В зарешоченном окне напротив 3 детей пристально наблюдали за ним. Он повернулся к ним спиной и сделал шаг или 2 по направлению к двери, двигаясь очень медленно из-за своей тучности. «Хосе!» — крикнули снова. «Хосе!» Он оглянулся и уловил на их лицах выражение дикого веселья. В его красных глазках не было злобы. Он не имел права обижаться. Он раздвинул губы в жалкой, растерянной, нескладной улыбке, и, словно этот знак слабости дал им все права, они, не таясь, заорали ему вслед: «Хосе! Хосе, иди спать!» Их тонкие, бесстыжие голоса разносились по дворику, а он покорно улыбался и делал им знаки молчать. Никто не уважал его ни в доме, ни в городе, ни во всем мире.
Глава 3. Река. Капитан Феллоус громко напевая сам себе, в то время как мотор трещал на носу лодки.
Его крупное загорелое лицо походило на карту горного района. Разные оттенки коричневого цвета с двумя голубыми озерами глазами. Он сочинял песенку и, пока плыл, распевал мне своим глухим голосом. «Еду домой, еду домой, вкусный обед у меня там есть, а в проклятом городе я не желаю есть». Из главного русла он перешел в протоку, несколько аллигаторов лежало на песке. «Не люблю твою мордашку, рыбешка, не люблю твою мордашку, рыбешка». Он был счастливым человеком. Банановые плантации спускали с собой берегов. Голос его гудел в знойном воздухе. Кроме этого голоса и шума мотора, вокруг ни звука. Он был совершенно один. Его затопляла мальчишеская веселость. Он вдали от всех делает мужскую работу и ни за кого не отвечает. Была только одна страна, где он чувствовал себя счастливым. Франция военных лет, с ее опустошенной землей и изрытой траншеями. Протока, извиваясь, несла лодку все дальше, вглубь заволоченных зарослей штата. А в небе неподвижно парил гриф. Капитан Филлоус открыл жестяную коробку и съел бутерброд. Нигде так еда неприятна, как на открытом воздухе. Внезапно заверещала обезьяна, когда он проплывал мимо нее. «Вот ловкий чертенок», — подумал он. Капитан ощутил блаженство, единство с природой, смутное отдаленное родство со всем миром, которое было у него в крови. Он повсюду был дома. Он снова начал петь, чьи-то слова зазвучали его восприимчивой, но ненадежной памяти. «Дай мне жизнь, которую я люблю, хлеб, смоченный в реке, под широким звездным небом, охотничий домик у моря». Плантации кончались, и вдали на холмах показались неясные темные очертания на фоне неба. Среди болот возникло несколько бунгало. Он дома. Его счастливое настроение слегка омрачилось, как будто набежало легкое облачко. В конце концов, подумал он, человеку хочет, чтобы его встречали. Он зашагал к своему бунгало. Оно отличалось от других, стоявших вдоль берега, черепичной крышей, мачтой без флага и табличкой на дверях с надписью «Центральноамериканская банановая компания». На веранде висело два гамака, но поблизости никого не было. Капитан Филлоус знал, где найти свою жену, но ждал встречи не с ней. Он шумно открыл дверь и закричал: «Папа приехал!» Испуганное худое лицо выглянуло на него сквозь москитный полог. Его башмаки застучали по полу. Миссис Филлоус отодвинулась под прикрытие белого муслиного полога. «Ты рада меня видеть, Трикс?» — сказал он. А она поспешно изобразила на лице вымученную улыбку. Улыбка напоминала загадку классной доски. Рисует одной линией, не отрывая мела, собаку. А ответ таков — это колбаса. «Хорошо оказаться дома», — убежденно сказал капитан Филлоус. Единственное, в чем он был твердо уверен, так это в правильности своих чувств, любви, радости, печали, ненависти. Он всегда хорошо держался в трудных обстоятельствах. «На службе все в порядке?»
«В порядке», — ответил Филлоус.
«Вчера у меня была температура». «Эх, присмотр за тобой нужен.
Теперь все будет хорошо, раз я дома», — сказал он рассеянно и весело отмахиваясь от разговора о лихорадке. Хлопал в ладоши, громко смеялся, в то время как она дрожала под своим пологом. «Где Корел?»
«Она с полицейским», — ответил мисс Филлоус.
«А я надеялся, что она меня встретит», — проговорил он, бесцельно прохаживаясь по спальне, заваленной башмачными колодками. Но потом до его сознания дошли ее слова. «С полицейским? Каким полицейским?»
«Он пришел вчера ночью, и Корел оставила ночевать на веранде. Она говорит, что он кого-то ищет».
«Странное дело, здесь?»
«Это не простой полицейский, а офицер. Корел говорит, что он оставил своих людей в деревне».
«Тебе надо было бы встать», — сказал он. «Знаю этих парней, им нельзя доверять».
И добавил неуверенно: «Она ищет совсем ребенок?» «Я же тебе говорю, у меня был жар», — простонал мисс Филлоус. «Я чувствовал себя совершенно больной».
«Ты поправишься. Погреешься на солнце, и все пройдет. Вот увидишь, раз я теперь дома».
«У меня так болела голова, я не могла ни читать, ни шить. А потом этот человек...» За спиной у нее вечно стоял ужас. Ее изматывали усилия не оглядываться назад. Она облекала свой страх в разные формы — лихорадки, крыс, безработицы. Но реальная причина — смерть, с каждым годом все ближе подбирающаяся к ней в этом чужом краю, была табу. Все сложатся и уедут, она останется на кладбище, в большом склепе, который никто не будет навещать.
«Пойду взгляну на этого человека», — сказал он, и сел на кровать, положив ладонь на ее руку. У них было нечто общее, какая-то неуверенность в себе.
«Тот Дага, секретарь босса, уехал?» — рассеянно сказал. «Куда? На запад?» Он почувствовал, как ее рука напряглась. Она отстранилась от него к стене. Он коснулся табу.
контакт был нарушен. Он не мог понять, почему. «Болит голова, дорогая? Ты ведь хотел взглянуть на этого человека. Да-да, сейчас иду». Но он не сдвинулся с места, потому что вошла дочь.
Она стояла в дверях, наблюдая за ними с выражением чрезвычайной ответственности. Под ее серьезным взглядом они превратились в мальчишку, которому нельзя доверять, и призрак, облачко, сотканное из страха, которое может рассеять от малейшего дуновения. Она была очень юной, лет 13. Об этом возрасте многого не боятся. Старости, лихорадки, крысы, дурных запахов. Жизнь еще щадила ее. У нее было необыкновенное чувство превосходства. Впрочем, оно уже поуменьшилось. Она делала вид, словно все это не может иметь к ней никакого отношения. Но в действительности она немного сдалась и не ощущала прежней уверенности. Все было как раньше, но одновременно что-то не так. Это делало здешнее солнце. Оно лишало ребенка иллюзий. Золотой браслет на охотником запястье был подобен висячему замку на парусиновой двери декорации, которую можно прорвать кулаком. «Я сказал полицейскому, что вы дома». «Да-да», — сказал капитан Фэллоуз. «Ты поцелуешь своего старого отца?» Она торжественно прошла через комнату и поцеловала его в лоб, чисто формально. Он почувствовал ее равнодушие. У нее были другие заботы. «Я предупредила повара», — сказала она, — «что мама не выйдет к обеду». «Я думаю, дорогая, что тебе надо сделать усилие», — заметил капитан Фэллоуз. «Зачем?» — спросила Корел. «Ну, просто так. Я хочу поговорить с тобой наедине». Миссис Фэллоуз шевельнулась под своим пологом, как бы предоставляя Корел самой все устроить. Здравый смысл был тем ужасным свойством, которым мисс Фэллоуз не обладала. Ведь здравый смысл говорил: «Мертвые не могут слышать. Она теперь об этом не узнает». Или: «Железные венки более практичны».
«Не понимаю», — тревожно сказал капитан Фэллоуз, — «почему маме этого не надо слышать? Она не захочет пойти. Это ее только расстроит». Корел, он к этому уже привык, на все имел ответ. Она никогда не говорила, не обдумав. У нее всегда были готовые ответы. Но порой они воспринимались им как что-то дикое. Они строились на единственном опыте, который она увидела. Опыт ее жизни здесь. Болото и гриф, и отсутствие сверстников, кроме нескольких деревенских ребятишек с раздутыми от глистов животами, питавшихся всякой дряни на берегу, словно звереныш. Говорят, ребенок сближает родителей. А он чувствовал сильнейшее нежелание довериться девочке. Ее ответы могли завести куда угодно. Он украдкой нащупал руку жены под пологом. Вдвоем они были взрослыми. Все это из-за того чужого человека в доме. «Ты нас пугаешь», — громко сказал он. «Не думаю», — заботливо сказала девочка. «Не думаю, что ты можешь испугаться». Сжав руку жены, он покорно сказал: «Ну что ж, дорогая, наша дочь уже решила. Прежде всего, ты должен поговорить с полицейским. Я хочу, чтобы он ушел. Мне он противен».
«Тогда, разумеется, он должен уйти», — сказал капитан Фэллоуз с неуверенным смешком. «Я это ему и сказал. Сказал, что мы не могли отказать ему в ночлеге, потому что он пришел поздно вечером. Но теперь он должен уйти. И он тебя не послушался. Он сказал, что хочет поговорить с тобой». «Но он мало знал, мало знал», — пропел капитан Фэллоуз. Ирония была его единственной защитой. Но близкие этого не понимали. Они понимали только то, что ясно, как алфавит, простое сложение или исторические даты. Он отпустил руку жены и неохотно позволил себе вывести на пекло. На веранде стоял полицейский офицер, неподвижная зелено-серая фигура. Он не сделал ни шагу навстречу капитану Фэллоузу. «Так что вам угодно, лейтенант?» — бодро спросил капитан Фэллоуз. Ему пришло в голову, что у Корел больше общего с этим полицейским, чем с ним самим. «Я разыскиваю одного человека», — сказал лейтенант. «Получено донесение, что он в этом районе». «Здесь его быть не может. Ваша дочь сказала мне то же самое. Она это знает. Он обвиняется в серьезном преступлении». «Убийство? Нет, измена». «А, измена», — протянул капитан Фэллоуз, теряя всякий интерес. «Измена здесь была делом самым обычным, вроде мелкой кражи в бараке». «Он священник. Я надеюсь, вы сообщите, если он появится». Лейтенант немного помолчал. «Вы иностранец, живущий под защитой наших законов. Мы надеемся, что вы отблагодарите нас за гостеприимство». «Вы не католик?» «Нет». «Тогда, я полагаю, вы сообщите нам», — сказал лейтенант. «Разумеется». Лейтенант стоял на солнце, словно маленький черный вопросительный знак, таящий угрозу. Всем своим видом он, казалось, говорил, что не примет от иностранца ничего, даже тени. «А то, что он переночевал в нашем гамаке», — подумал капитан Фэллоуз, — «лейтенант, видимо, счел чем-то вроде реквизиции».
Хотите стакан газировки?
Нет, благодарю вас.
Что ж, сказал капитан Фэллоус, я не могу вам предложить ничего другого, верно? Пить спиртное тоже измена.
Лейтенант внезапно повернулся на каблуках, словно не мог больше выносить их вида, и зашагал к деревне. Его краги и револьверная кобура блестели на солнце. Когда он отошел на некоторое расстояние, отец и дочь увидели, как он остановился и плюнул. Это нельзя было назвать вызывающей грубостью, ведь он отошел достаточно далеко и полагал, что им не видно. Так он выразил свое презрение и ненависть к чужому образу жизни, к беззаботности, спокойствию, к терпимости и самодовольству.
«Не хотел бы я нажить в нем врага», — сказал капитан Фэллоус.
«Он нам, конечно, не доверяет».
«Они не доверяют никому».
«По-моему, — сказал Корл, — он учуял дичь».
«Они всюду ее чуют».
«А обыск я все равно не дала бы ему сделать».
«А почему бы и нет?» — отозвался капитан Фэллоус.
Но потом его смутные мысли приняли другое направление. «Как тебе удалось его остановить?»
«Я сказала, что спущу собак и пожалуюсь министру. Он не имеет права».
«Право», — сказал капитан. «Они пекутся о правах для своих расправ. Ну и пусть бы делал обыск».
«Я дала ему честное слово». Она была такой же непреклонной, как лейтенант. Маленькая, темноволосая и такая неуместная среди банановых рощ. Ее прямота не делала исключения ни для кого.
Будущее, полное компромиссов, тревог и стыда, было еще далеко.
Ворота, через которые она когда-нибудь войдет, были еще заперты. Но теперь в любой момент слово, жест, самый обычный поступок могли открыть и впустить.
«Что?» Капитан Фэллоус захватил страх. Он сознавал, что слишком любит ее, и это лишало его твердости. Нельзя властвовать над любимым существом. Остается только бессильно смотреть, как она несется к сломанному мосту, к взорванным рельсам, к разрушительной старости. Он закрыл глаза. Но он был счастливым человеком и стал напевать.
Корл сказала: «Мне не хотелось бы, чтобы такой человек уличил меня во лжи».
«Во лжи?» —
«Боже правый!» — воскликнул капитан. «Ты хочешь сказать, что он здесь?»
«Конечно».
«Где?»
«В большом анбаре», — мягко пояснил она. «Не могли же мы позволить, чтобы они его схватили?»
«Мама знает об этом?»
«Нет,
и ей я не могу довериться», — с убийственной прямотой ответила Корл. «Она уже не была в их власти. Они принадлежали к прошлому. Лет через 40 они исчезнут, как прошлогодний снег».
«Лучше покажи-ка мне его», — сказал капитан.
Он шел медленно. Ощущение счастья по каплям уходило из него, быстрее, чем у человека несчастного. Несчастный всегда готов к беде. Она шла впереди него. Две ее тонкие косички выгорели на солнце. Он впервые осознал, что она в том возрасте, когда мексиканские девушки уже созревают для своего первого мужчины. Что с ней будет? Он отогнал от себя проблемы, над которыми не хотелось думать. Когда они проходили мимо окна спальни, он взглянул на изможденное тело, скрючившееся в одиночестве под москитной сеткой, и с жалостью к себе вспомнил, как был счастлив на реке, когда занимался мужским делом и не думал о других. И зачем только я женился?
«Нам не следует впутываться в их политику», — заныл он, как ребенок, глядя в безжалостную полудетскую спину.
«Это не политика», — ответила она мягко. «Я знаю, что такое политика. Мы с мамой как раз проходим реформу».
Она вынула ключ из кармана и отперла большой амбар, в котором хранили бананы до отправки по реке в порт. После яркого света внутри было очень темно. Кто-то испуганно зашевелился в углу. Капитан Фэллоус поднял фонарик и осветил маленького человека в рваном костюме. Он был небрит и жмурился от света.
«Квен эс устад?» — спросил капитан.
«Я говорю по-английски». Человек прижимал к себе чемоданчик, словно ожидал поезда и боялся его пропустить.
«Вам здесь нечего делать».
«Конечно», — сказал тот, — «конечно».
«Нас все это не касается, мы иностранцы».
«Разумеется, я уйду», — сказал человек. Он стоял, словно проштрафившийся солдат, ожидающий решения офицера. Капитан Фэллоус помедлил.
«Вам лучше уйти в темноте. Ведь вы же не хотите, чтобы вас схватили?»
«Конечно».
«Есть хотите?»
«Немного, но это не имеет значения», — сказал человек и добавил с отталкивающим смирением. «Не окажете ли вы мне большую услугу?»
«Какую?»
«Немного бренди».
«Я и так достаточно нарушил из-за вас закон», — сказал капитан Фэллоус. Он вышел из амбара и почувствовал себя выросшим вдвое, оставив согбенную фигурку в темноте среди бананов. Корл заперла дверь и последовал за ним.
«Что это за религия?» — сказал капитан Фэллоус.
«Клянчить бренди.
Бесстыдство».
но ведь и ты иногда выпиваешь».
«Милая моя», — сказал капитан Феллоус, — «когда ты станешь взрослее, ты поймешь разницу между тем, чтобы выпить немного бренди после обеда и быть пьяницей».
«Может быть, мне дать ему пиво?»
«Нет, ты ничего не будешь давать ему. Но ведь слуги ненадежны».
Он ощутил бессильную досаду и сказал: «Видишь, во что ты нас травила». Он вернулся в дом, вошел в спальню и стал рассеянно бродить среди обувных колодок. Миссис Феллоус спала тяжелым сном. Ей снились свадьбы. Один раз она громко сказала: «Фата, осторожней с моей фатой».
«Что-что?» — спросил он раздраженно. «Что-что?»
Темнота упала, словно занавес. Минут назад было солнце, и вот она скрылась. Когда миссис Феллоус проснулась, была ночь. «Ты что-то сказал, дорогой?»
«Это ты что-то сказал?» — отозвался он.
«Что-то о фате. Я, должно быть, задремала».
«До свадьбы Фаты еще далеко», — сказал он с мрачным удовлетворением. Он подошел и сел на кровать, подальше от окна, не желая ничего видеть, ни о чем думать.
Сверчки завели свою песню, и за москитной сеткой светляки летали, как маленькие фонарики. Он положил свою тяжелую руку на тело под простыней, желая подбодрить жену и внушить ей уверенность, и сказал: «Жизнь у нас сейчас неплохая, Трикси, верно? Совсем неплохая». Но он почувствовал, как вся она сжалась. Слово «жизнь» было табу. Оно напоминало о смерти. Она отвернула лицо к стене, а потом снова в отчаянии повернулась к нему. Фраза «повернуться к стене» тоже была запретной. Так она лежала, охваченная смертельным ужасом. Ее страх все разрастался, захватывал все взаимосвязи и целый мир неодушевленных вещей. Это было подобно эпидемии. Ни на что нельзя было смотреть долго, потому что все таило угрозу. Даже простыня. Она сбросила ее с себя и проговорила: «Так душно, так душно». Неизменно счастливой и неизменно несчастные встречали на кровати ночь с чувством недоверия. Они были путниками, отрезанными от всего мира. Все было бессмысленно, кроме того, что жило в их сердцах. Они были подобны детям, которые везут через безмерное пространство неведомо куда. С какой-то отчаянной веселостью он начал напевать песенку военных лет. Он не желал слышать шагов во дворе, направлявшихся к амбару. Корел положил на землю лепешки, кусок цыпленка и отперла дверь. Бутылку пива она держала под мышкой. В темноте снова послышалась испуганная возня. «Это я», — сказала она, чтобы успокоить его, но фонарика не включила. «Вот пиво, немного еды». «Спасибо, спасибо. Полиция ушла из деревни на юг. Вам лучше пойти на север». Он ничего не ответил. «Что они с вами сделают, если найдут?» — спросила она жестоким любопытством ребенка.
«Расстреляют».
«Вам, наверное, очень страшно?» — сказал она с интересом. Он ощупью направился к двери, ближе к слабому свету звезд.
«Страшно», — сказал он, споткнувшись о связку бананов.
«А вы не можете бежать отсюда? Я пытался. Месяц назад пароход отходил, но тут меня позвали. Кто-то нуждался в вас?»
«Я был ей не нужен», — сказал он с горечью. Теперь Корл могла видеть его лицо на фоне звезд. О таком лице ее отец сказал бы, что оно не внушает доверия.
«Теперь видишь», — сказал, — «насколько я недостоин, раз так говорю». «Недостоин чего?»
Он прижал к себе свой чемоданчик и спросил: «Какой сейчас месяц? Все еще февраль?»
«Нет, сегодня 7 марта.
Я редко встречал людей, которые знают числа. Через месяц или недель через 6 начнутся дожди. Когда начнутся дожди, — продолжал, — я буду почти в безопасности. Понимаешь, полиция тогда не сможет передвигаться».
«Дожди для вас лучше?» — спросила она.
Она была наделена большой любознательностью. Законодательство реформы, битва при Гастинсе и немного французского языка уложили в ее голове, как в копилке. Она хотела иметь точные ответы на все вопросы и жадно их поглощала.
«Ах, нет, нет, дожди означает, что еще 6 месяцев придется жить вот так». Он обгладывал цыплячью ножку. Девочка ощутила запах у него изо рта. Он был неприятен, напоминал о чем-то слишком долго лежавшем на жаре.
«Я бы предпочел, чтобы меня схватили», — сказал.
«Но разве вы не можете, — логично заметила она, — просто выдать себя?»
Он имел ответы столь же ясные и понятные, как и ее вопросы.
«Боль», — сказал. Самому пойти на такую боль невозможно. Да и мой долг не допустить, чтобы меня схватили. Видишь ли, моего епископа давно здесь нет. Им владела курьезная педантичность. Это мой приход. Он нашел лепешку и стал жадно есть ее. «Ситуация», — сказал Наважно. Ей было слышно, как он пьет из бутылки. «Я пытаюсь вспомнить», — проговорил он, — «каким счастливым я был прежде». Светляк, словно фонарик, осветил его лицо. Лицо бродяги. Что могло когда-то озарять его счастье? «В Мехико», — сказал он, — «сейчас читают благословен Бог. Там епископ. Как, по-твоему, вспоминает ли он хоть иногда? Они даже не знают, что я жив». «Вы, конечно, можете отречься?» «Не понял». «Отречься от вашей веры», — пояснила она, используя слово из учебника истории. «Это невозможно», — сказал он. «Совершенно невозможно. Я ведь священник. Это не в моей власти». Девочка слушала внимательно. «А, это как родимое пятно», — сказала она. Ей было слышно, как он жадно допивал пиво. «Я могу поискать бренди у папы». «Нет-нет, ты не должна воровать». Он прикончил бутылку. Долгий свистящий звук в темноте. Должно быть, не осталось ни капли. «Мне нужно идти», — сказал он. «Немедленно». «Вы всегда можете вернуться. Это не понравится твоему отцу». «Ему не надо знать», — ответила она. «Я сама позабочусь о вас. Моя комната как раз напротив этой двери. Постучите мне в окно. Давайте условимся о коде», — добавила она серьезно. «Понимаете, может постучаться кто-нибудь другой». «Мужчина?» — спросил Вурс. «Как знать. Кто-нибудь еще, кто скрывается от властей». «Ты это серьезно?» — спросил он в полной растерянности. «Такое бывает», — ответила она беспечно. «Уже бывало?» «Нет, но, думаю, будет. Я должна быть наготове. Постучите три раза. Два тире и точка». Он вдруг по-детски прыснул. «Как это тире?» «Вот так. То есть просто громко. По азбуке Морзе это тире». Ему было трудно сосредоточиться, и он сказал. «Ты очень добрая. Помолись за меня». «Я в это не верю». «А в молитву?» «Я не верю в Бога. Я потерял веру, когда мне было 10». «Печально», — сказал он. «Тогда я буду за тебя молиться». «Пожалуйста», — отозвалась она покровительственно. «Если вам хочется. Если вы еще придете, я научу вас азбуке Морзе. Это вам пригодится». «Зачем?» «Когда вы спрячетесь на плантации, я смогу зеркалом сообщать вам данные о передвижении противника». Он слушал серьезно. «А тебя не увидит?» «Ну», — сказала она, — «я всегда придумаю объяснение». С неумолимой логикой она отметала все возражения. «До свидания, дитя мое», — сказал он. Он помедлил у двери. «Если молитва тебя не интересует, то, может быть, тебе понравится... Я знаю один занятный фокус. Люблю фокусы. Для этого нужны карты. У тебя есть?» «Нет». Он вздохнул. «Тогда ничего не получится». У него вырвался легкий смешок, и она почувствовала запах пива, идущий у нее изо рта. «Тогда мне остается только молиться за тебя». «Не похоже, чтобы вы очень боялись». «Стоит выпить», — ответил он. «И с трусом происходят чудеса. Глоток бренди, и мне сам черт не страшен». Он споткнулся о порог. «До свидания», — сказал он. «Надеюсь, что вы скроетесь». Слабый вздох отозвался из темноты. «Если они вас убьют», — сказал она тихо, — «я им никогда не прощу. Никогда». Она, не задумываясь, готова была принять любую ответственность, даже мщение. В этом заключалась ее жизнь. No me pongas en los pulmones.